Да и почему он гад-то? Он-то ни в чем не виноват. «Как тот рабочий, Мишка», — глухо проговорил Сомик, — «с верхотуры макета Палестры». «Ну-ка, позволь мне». Тригрей присел на диванчик рядом с Нуржаном. Наложил ему руки на лоб, избегая касаться шишки, которая, кажется, стала еще больше. Нуржан с готовностью закрыл глаза. Голубая жилка на виске Олега несколько раз ударила упругим пульсом. И Олег проговорил медленно и раздельно, будто читая с расплывающегося изображения. «Чёрный Митсубиси Лансер, У-786ЕХ, 64-й регион. Этот автомобиль был припаркован на обочине на месте аварии». И убрал руки. «Дайте телефон кто-нибудь», — попросил Нуржан. «Мой разбит. Скорее». «Да чего торопиться», — скрипнул зубами Сомик, пока Нуржан диктовал кому-то марку и регистрационный номер машины. «Толку-то?» Сомик оказался прав. Через минуту Нуржану перезвонили. Выслушав короткое сообщение своего собеседника, он опустил телефон.
«Автомобиль в угоне. 2 с небольшим часа назад поступил сигнал от бывшего владельца. Будут искать. Кстати, я, по-моему, что-то пропустил, да? Вы как, соратники, сделали какие-нибудь выводы по поводу последних событий?»
«Какие-нибудь сделали», — неохотно ответил Двуха. Он посмотрел на Олега и добавил еще. «Неужели все это правда, а? Про хранителей мирового порядка?»
«Самое интересное», — сказал Тригрей, — «что их так и называли — хранители».
«Кто называл?»
«Те, кто с ними уже сталкивался. При тех же обстоятельствах, что и мы».
Федор Шапира, научный сотрудник одного закрытого советского НИИ, специалист по квантовой физике, слыл чудаком. В этом, конечно, ничего удивительного не было. Редкий ученый не имеет каких-либо причуд. Это своего рода проявление его профессиональной идентичности. Как, например, пьянство у военных, привычка ругаться матом у грузчиков и хроническое отсутствие работы у настройщиков гуслей. Другое дело, что чудаковат Федор Шапира был уж как-то слишком, не по таланту чудаковат. Являлся бы он, скажем, нобелевским лауреатом или автором какого-нибудь нашумевшего изобретения, причуды легко сходили бы ему с рук и даже, может быть, создавали лишний повод для большей популярности и всеобщей симпатии. Дескать, гений, имеет право. Но гением Федор Шапира, по общему мнению коллег, не был. Корпел себе потихоньку в своем НИИ над плановыми исследованиями, преподавал студентам законы движения квантово-полевых систем, вечерами читал или писал, или мастерил что-то в своей одинокой холостяцкой квартире, а по выходным ездил на электричке на дачу, где никаких грядок не копал, а опять же просиживал долгие часы с книгами и бумагами. К тому же, по причине нелюдимости характера, на родной кафедре его недолюбливали, а потому на каждую очередную выходку институтский коллектив реагировал с неизменным раздражением. А фортеля Федор Шапира выкидывал знатные. То во время лекции запоет петухом, объясняя сей поступок необходимостью оживить у студентов внимание. То явится в институт с абажуром от настольной лампы на голове, не из-за рассеянности, а потому что, по его словам, ему так лучше думается. То притащит с собой в аудиторию злющую дворовую собаку и, взгромоздившись на стол, наблюдает за взметнувшейся суматохой, время от времени покрикивая: «Вот вам наглядный пример броуновского движения!» А его привычка всегда носить в кармане кусок тухлой селедки, потому что якобы сильные запахи возбуждают в нем вдохновение. В последние годы Федор Михайлович и вовсе сдурел. Абажур с головы совсем не снимал и, кроме того, носил под ним плавательную резиновую шапочку, обклеенную осколками зеркала. А всем интересующимся шепотом пояснял, что таким образом защищает свой деятельный мозг от посягательств загадочных преследователей, которые вот уже год ведут за ним непрерывную слежку. В общем, когда престарелый Федор Шапира погиб в своей квартире вследствие взрыва бытового газа, это случилось в 86-м году прошлого столетия, в ней никто особо не опечалился. А многие даже облегченно вздохнули, освободились, наконец, от невыносимого старого идиота. Впрочем, поторопились эти многие. Чудак Шапира оказался способен гадить коллективу даже после своей собственной преждевременной кончины. Только успели Федора Михайловича похоронить за счет профсоюза, ночью кто-то проник в его рабочий кабинет, похитил оттуда все наличествовавшие там бумаги, кому они только понадобились, и, видимо, заметая следы, поджег кабинет. Едва-едва сумели пожарные одолеть огонь и спасти НИИ от полного уничтожения. А на следующий день кто-то разграбил и сжег дотла и ведомственную дачу Федора Михайловича, которая, кстати, должна была перейти в пользование одному перспективному кандидату наук. После этого случая личностью покойного Шапира почему-то заинтересовалось управление. Помещение деканата надолго оккупировали очень серьезные и настойчивые молодые люди. Поодиночке они дергали туда сотрудников кафедры и дотошно выспрашивали, чем именно занимался Федор Михайлович и какие еще научные вопросы, помимо утвержденных ученым советом, его интересовали. Сотрудники послушно и с готовностью вспоминали редкие разговоры с Шапира, какие-то его мельком увиденные записи. Работники институтской библиотеки предоставили огроменный список литературы, коей пользовался старый чудак, и подшивки его научных статей. Истины ради, следует заметить, что ничего толком серьезные молодые люди из управления выяснить не смогли. Очень уж скрытен и нелюдим был Федор Михайлович Шапира, да и бумаг после него почти не осталось. Все, что не похитили неведомые злодеи, пожрал огонь. Прошло 6 лет. Закрытый институт, где всю жизнь проработал уже забытый всеми Шапира, закрыли окончательно. А здание, располагавшееся на окраине Москвы, выкупил у обессилевшего государства какой-то бизнесмен с целью перестроить его. Ну, здание, а не государство. Под кондитерскую фабрику имени себя. И вот рабочие, вскрывавшие полы в комнате, которая когда-то была кабинетом Федора Михайловича, обнаружили под досками тайник, а в тайнике — ящик из тугоплавкой стали, а в том ящике — сверток из плотной фольги, а в том свертке — связку тетрадей, на обложке каждой из которых красовалась подпись «Шапиро ФМ». Содержимое тетрадей, по большей части, простым смертным было недоступно. Непонятные формулы, расчеты и чертежи перемежались в них с параноидальными заметками о каких-то хранителях. Покойный Шапира истерически и неровным почерком уверял, что «они есть, есть, они существуют. Я знаю это, я чувствую, они идут за мной, они уже совсем рядом». И молитвенно заклинал нашедшего его тайник немедленно отнести его сотрудникам госбезопасности. Связку тетрадей забрал местный участковый и, следуя завету автора, передал ее в управление. Управлению в те лихие годы было совсем не до рукописи безумного ученого. Тетради спустили в технический отдел и благополучно забыли. А вспомнили лишь полгода спустя. Специалист технического отдела, сам дипломированный физик, позвонил ночью из собственной квартиры своему непосредственному начальнику. И тот, обалдевший с просонья, вынужден был выслушивать его восторженные вопли. «Я разобрался! Я наконец-то разобрался! Это феноменально сложно, но мысль Шапира я уловил. Если все окажется именно так, как я предполагаю, эти тетради перевернут мир». Начальник ничего не понял, кроме того, что речь идет о каком-то альтернативном источнике совершенно бесплатной энергии. Выругал взбалмошного подчиненного и пообещал его расстрелять и уволить, если тот еще раз вздумает беспокоить его в неурочный час. Специалист верно внял угрозе начальника и с тех пор не беспокоил его ни в неурочный час, ни в урочный. Он попросту больше не появился на службе. Его, само собой, хватились, стали искать и нашли в клинике, в корпусе, печально известном как Раковый. Специалист лежал там с неоперабельной и стремительно прогрессирующей опухолью головного мозга. И кроме этой опухоли ничего на свете его более не интересовало. Начальник спросил о рукописи, а специалист только вяло махнул рукой. «Дома она. Забирайте, коли надо». И в завершение разговора пожаловался. «Это она, проклятая, во всем виновата. Как только задумаюсь о ней, сразу голова болеть начинает». Рукопись забрали, повторно отдали на исследование. но исследование это ничего не дало. Проводившие его лишь развели руками, мол, нечего тут исследовать. Белиберда, чепуха, бессмыслица. Набор знаков и цифр — явный бред сумасшедшего.